16 часов и 5 минут московское время. Это «Живой гвоздь» и «Эхо». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Программа «Особое мнение». Сегодня в гостях Максим Трудолюбов, журналист. Максим, здравствуйте. Очень рад вас видеть.
Добрый день.
У нас слушательница в Ютубе в чате пишет: такие гости сегодня, все дела перенесла. Вот действительно. Действительно, вас ждали долго, вас не было месяц в нашем эфире, и тем накопилось много. Мы их сегодня обязательно обсудим, но сделаем мы это после традиционной уже рекламы. Книга «В саду чудовищ. Любовь и террор в гитлеровском Берлине». Это книга журналиста Эрика Ларсона, которая посвящена переломному периоду в новейшей истории Германии. Вместе с главным героем книги Уильямом Доддом читатель пройдет путь от неприятия реальности к осознанию зла, которое несет режим нацистов, а затем к отчаянным, но безуспешным попыткам предупредить мир о грозящей опасности. Эту книгу можно купить на shop.diletant.media с печатью от «Эхо», поэтому это будет необычная книга на вашей полке. И лично у меня в очереди она сейчас стоит. И, знаете, целая серия подобных книг. Вот «История одного немца», «Мобилизованная нация», все вот из этой серии, да, и как раз книга Ларсона тоже отлично вписывается. Ну что ж, Максим, мы приближаемся к годовщине так называемой специальной военной операции, боевых действий в Украине полномасштабных. И вот хотелось бы на это взглянуть, да, так скажем, вот спустя год российские власти и страна в целом за этот период лишились многого, это очевидно, но ведь что-то и приобрели. Вот хотелось бы посмотреть, да, например, стало значительно легче им избавляться от инакомыслящих. Мы это видим почти каждый день, новости подобные приходят. За год зачищено медийное поле от свободных СМИ. Вот как боевые действия сказались на разных сферах внутри России? Давайте вот изнутри, да, посмотрим, что внутри России происходило, а уже потом с вами переметнемся на эффект мировой, так скажем, этих боевых действий.
Ну, видите, по сути, можно говорить о том, что внутри России завершилась в основных чертах та революция сверху, если угодно, которую Путин начал, на самом деле, довольно давно. То есть принципиально нового ничего не делалось, такого, чего бы мы не видели за прошедшие 20 лет. Просто все процессы очень ускорились. И вот там, где раньше уничтожались, допустим, свободные медиа как-то по частям или ограничивались, ну вот за 22-й год, по сути, российскому государству удалось избавиться от свободных медиа, таких, которые не ограничены были бы российскими законами, такими вот репрессивными. И это касается общественных организаций, это касается индивидуальных граждан, которые имеют какое-то влияние на общество. Ну и, естественно, это институционально тоже все, по сути, завершено. То, что было, на самом деле, сделано до войны с поправками в Конституцию, в общем, по сути, в 22-м году привело к полной концентрации власти и, по сути, ну, окончательной ликвидации любых независимых, ну и, скажем так, не полной ликвидации самих независимых структур, но полному ограничению их влияния на какие-либо процессы в обществе. На государство они и раньше влияли минимально.
Вот вы говорите, что эти процессы давно были начаты, да, это очевидно, но в чем тогда революция? Революция в верхах, вы сказали, если я не ослышался. В чем эта революция тогда, если все это как бы изначально планировалось, и просто сейчас вот они взяли так и ускорили благодаря, в том числе, боевым действиям в Украине?
Ну, это такой термин, знаете, он применительно к русской истории не раз использовался. Например, историком Натаном Эйдельманом когда-то давно. Революция сверху, в том смысле, что это глубокие политические изменения, проводящиеся не снизу, как обычно мы думаем о революции, как низовом явлении, а в данном случае это революция, ну, на самом деле, набор структурных реформ, который направлен исключительно сверху вниз. И его принципиальное содержание сводится к тому, чтобы заменить любые низовые структуры, созданные снизу или имеющие какое-то влияние на общество горизонтального типа, а не вертикального, заменить их структурами вертикально ориентированными, управляемыми сверху. Ну, то есть либо уничтожить то, что не удается подчинить, либо подчинить то, что удается подчинить, или создать какие-то заменители, которые, ну, управляются административно. Ну, это касается буквально всего. То есть это же не только медиа, это там наблюдательные советы при ФСИН и при вообще при силовых органах и там общественные организации и даже благотворительные. То есть целые огромные, значительные прорывы, которые российское общество совершило за минувшие приблизительно лет 15, когда в России появилась масса самостоятельных низовых структур, гражданское общество вдруг вырвалось наружу, причем при Путине это произошло. Вот все эти, если угодно, завоевания общества, они, в общем, развернуты. Почти ничего не осталось на сегодняшний день. Ну, как бы, чтобы уже закончить эту мысль, да, это же все не исчезло на самом деле. Все люди есть, они либо в России есть, либо за пределами России. Но это уже другая история, как российское гражданское общество разворачивается вне российского государства.
А вот эта революция, если ее так можно назвать, ну, давайте масштабные изменения, наверное, да, или гиперболизация того, что уже было, я имею в виду сознание, самосознание российского общества, вот этого, я не люблю эту конструкцию глубинного народа, но все же, да, она такая широко используется и понятна. Скажите, вот какие изменения произошли? Или все то, что мы сегодня видим вот в таком гиперболизированном виде, оно уже было в головах у россиян когда-то заложено давно, и просто вот что-то плохое вырвалось, да, благодаря тому, что кто-то нашел ключик от этого ящика Пандоры?
Ой, ну в головах у россиян было разное общество, ведь российское, оно достаточно разнообразно, и никогда оно не было единым. Собственно, само представление о едином обществе – это тоже та самая такая верхушечная концепция. Это то, что Кремль, администрация президента, Кремль во главе с Путиным пытается много-много лет навязать обществу, что существует некоторое единство. Ну и они для этого рисуют цифры, проводят ненастоящие выборы, уничтожают низовые организации и так далее. То, что мы обсуждали. Российские граждане, обладая десятилетиями, на самом деле можно говорить даже о более долгих сроках, обладает большими навыками, такими встроенными, в общем, в семьи, в опыт поколений, навыками, связанными с умением избегать
свободы.
Да, это своеобразная свобода, или, если угодно, воля, скорее, чем свобода, поскольку свобода, под свободой обычно понимается нечто, что связано с законами, и так или иначе имеет институциональные измерения, когда это связано с тем, что человек может, например, защитить себя с помощью закона, даже если он противник действующей власти. Во многих странах такая возможность есть. В России ее нет. И исторически у нас...
Ведь даже скорее свобода не вот такая, да, в общепринятом юридическом таком правовом понимании. Свобода, наверное, идеологическая, автономность идеологическая, способность противопоставить себя большой толпе людей и плыть против течения. Вот это свобода, понимаете? Она ведь в российском
обществе
у отдельных индивидов.
Да, то, что я, видимо, имею в виду, это такая философская свобода, о которой говорят философы, в том смысле, что это свобода проявлять себя, реализовывать свои планы, не нарушая права, ну, реализовывать свои права, защищенные права, не нарушая прав других, совсем в краткой такой формулировке. И вот такого рода подход, который, ну, в общем и целом, изначально был связан с западной культурой, хотя позже распространился на большие пространства и за пределами западного мира. Вот этот подход в России никак не реализуется, он все никак у российского общества не получается, поэтому мы скорее имеем дело с тем, что российское общество, имея вот этот давний опыт взаимодействия с российским государством, оно умеет от него убегать, избегать повинности всяких. И это включает и мобилизацию, это включает и налоги, и разного рода обязанности перед государством. Это давний навык. И на самом деле, когда мы говорим о... Ну, в последнее время как бы на наших глазах разворачивается драма с мобилизацией. Здесь все в этом сконцентрировано, в этом явлении сейчас. Когда-то это в основном были налоги или какие-то обязанности и повинности, та же самая военная служба срочная. А сейчас это мобилизация. Допустим, сейчас она ползучая, но она есть, это факт жизни. И огромные слои общества уже совсем никак не связаны с там, городской интеллигенцией из больших городов. Они вот эти навыки быстро вспоминают и учатся избегать этого. Это основной, как бы, и к счастью, и к сожалению, в общем, это основной навык российского общества во взаимодействии с государством, бегство от него, который... из-за которого, к сожалению, российское общество трудно понять со стороны. И до сих пор, как мы знаем, раздаются вопросы к россиянам со стороны, в особенности со стороны демократических обществ других стран, особенно тех, которые так или иначе пострадали от России. Этот бесконечный вопрос. Почему вы ничего не делаете? Почему не выступаете против власти в каком-либо... Да, ну вот потому, на самом деле. Короткий ответ такой.
Ну, многие политологи, мы с вами не политологи, но многие политологи, да, мы пытаемся оценить их мнение, давно говорят, что вот все в российском обществе зиждется на общественном договоре с государством. Вот мы, значит, тут проводим государство, мы, да, проводим политику, вы, пожалуйста, сидите там, не мешайте нам, и никто вас особо-то трогать и не будет. А вот последнее событие, даже мобилизация, упомянутая вами, она будто бы вот этот общественный договор с государством нарушает, и нарушает так прямо, знаете, конкретно и очень заметно. Получается, что российское общество и вот эта вот стабильность, какая бы она ни была, да, она не держится на этом самом договоре. Тогда на чем она держится? На страхе? Или есть какие-то другие категории, которые вот здесь можно применить? Объяснить.
Видите, сама идея общественного договора, она немножко, это мое мнение, как человека, который... У меня, кстати, есть, скажем так, справка о политологическом образовании из школы Кеннеди в Гарвардском университете. Так, видите, сама идея общественного договора, она немножко путает нас в этой ситуации. Общественный договор — это такая философская притча, которая была придумана для того, чтобы объяснить, показать, как может развиваться общество, как оно развивалось в прошлом и куда оно идет в дальнейшем. Она, это как бы такая история, ну, действительно, притча о том, что когда-то люди жили во вражде, например, так. Потом они договорились между собой, вручили власть некоему воображаемому такому лицу, соединяющему в себе воли всех людей. И если говорить о Томасе Гоббсе, то это Левиафан, воображаемое существо, которое прекратило войну всех против всех, сумело организовать жизнь граждан так, что они теперь защищены, ну и друг от друга, и от внешних сил тоже. Там есть вариации, поскольку есть люди, которые считали, как Жан-Жак Руссо, что изначально люди жили в блаженном мире, и на самом деле вражды как раз изначально не было, а в появлении вражды и ухудшении отношений между гражданами, между государствами, войн в частности, причиной этого, наоборот, стало развитие цивилизации. Но, в общем, это философский спор. по сути, о том, идем ли мы от некоторого золотого, воображаемого золотого века к ухудшению, или идем ли мы от войны всех против всех к улучшению. В общем и целом, эпоха Просвещения, отразившаяся потом в конституциях множества стран и создавшая на самом деле представление о современных конституциях, эпоха Просвещения, она в общем и целом, вплоть до нашего времени, рисует нам картину скорее такую, что мы идем от войны всех против всех к некоторому улучшению. И общественный договор – это такой камень в основании вот такого представления о жизни. То есть это некоторое принципиальное философское представление о том, как может быть устроено общество. Тот общественный договор, о котором у нас было очень принято говорить в 2000-е годы, это началось прежде всего. Но здесь речь скорее о такой неписанной сделке между властью и обществом, в которой позиции на самом деле очень неравны у двух этих сторон. Поскольку власть всегда, если использовать этот термин, да, вот этот самый так называемый, мне это не очень нравится, но если это использовать, общественный договор в этом отношении, изначально там было как: вы, пожалуйста, богатеете, зарабатывайте, не вмешивайтесь в политику, власть говорит людям, а мы вам даем возможность развиваться, работать, зарабатывать деньги. Такая сделка. Но потом власть нарушает ее со своей стороны без всякого повода. И потом начинается новый разговор. Ох, общественный договор изменился. Ну как он изменился? Если одна сторона нарушает, то это уже договор, в общем-то, уже и нет никакого. То есть, мне кажется, сама эта метафора была немножко неправильной. Общественный договор вот в изначальном смысле — это действительно сказка, это история о том, как может быть устроено общество. Можно думать об этом так. Например, в восточных культурах она так и не слишком распространена, и там люди думают об обществе с помощью других метафор. Но мы по-прежнему, как мне кажется, культурно все равно принадлежим к европейскому христианскому миру, поэтому ничего невозможно сделать с тем, что мы остаемся в орбите вот этой вот культурной парадигмы, и до сих пор она на нас влияет. Она только сейчас влияет в том смысле, что мы видим огромный контраст между воображаемым миром вот этого действительно реализованного общественного договора, в котором у общества действительно есть права, в котором граждане, даже если они не являются выраженными сторонниками правителя, все равно могут прибегать к защите закона, могут получать достойный, так сказать, калька с английского, день в суде, как называется, то есть что могут обратиться в суд и получить правосудие. Вот это последствия реализации общественного договора. Так как у нас это очередная нарушенная государством сделка. Причем сделка с самого начала неоговоренная, это всегда какое-то такое неписанное соглашение, в котором все понимают. Тоже очень характерно для российского общества. Мы все понимаем. Почему-то мы вдруг сразу поняли. Да, им нужны дворцы, им почему-то нужны яхты, почему-то нужно рассовывать доходы от экспорта российских природных богатств по счетам за границей. Но мы все понимаем, зато мы можем жить. Постепенно мы уже давно пришли к тому, что мы, так называемые, мы, российское общество, жить нам становится все труднее, но почему-то мы до сих пор должны понимать, что вот им там что-то нужно. Ну, то есть, мне кажется, эта схема не очень рабочая.
Ну вот вы недавно опубликовали большую статью, в которой пишете о том, как Кремль управляет окружающими, ну, не только внутри страны, да, но и другими странами, с помощью внушения страха. И вы тогда написали, что Москва не планировала таких продолжительных боевых действий, вот уже год скоро будет, на следующей неделе. Скажите, вот учитывая сегодняшние условия, Россия будет пытаться как можно скорее все остановить, или, наоборот, будет идти до конца, потому что уже как-то вот вылезти из этой пучины невозможно. Нет, знаете, задней передачи уже, все только вперед.
Я боюсь предсказывать, но по логике действий выхода сейчас, хорошего выхода у Путина, не видно. В смысле выхода такого, что у нас стратегии выхода, сейчас не видно. Понятно, что мы слышим постоянные заявления о переговорах, и есть значительная часть и у политических кругов на Западе, которые склоняются к тому, чтобы переговоры возобновились. Но мы здесь сталкиваемся с принципиально двумя разными обществами. Это ведь не только Россия и Запад. Это в первую очередь Украина, которая является страной, подвергшейся агрессии со стороны. И украинское общество, в отличие от российского, имеет свое мнение и может его донести до власти, и настроение украинского общества и в представлении о том, как должна выглядеть Украина в будущем, они сказываются на том, как действуют политики. И Зеленский, несмотря на то, что в его руках сейчас сосредоточена огромная власть, за прошедший год концентрация власти в Украине тоже повысилась, но мы не можем просто сделать вид, что украинского общества не существует. А украинское общество в огромном большинстве настроено на освобождение всей территории, оккупированной Российской Федерацией, с 2014 года. И это очень серьезный фактор. Как бы ни говорили, допустим, ну, сторонники представлений о там политики великих держав, то, что называется реализмом в международных отношениях, да, они смотрят на все с высоты птичьего полета, с такой высоты, с которой видны только великие державы, сражающиеся между собой. Но вот невозможно исключить из картины украинское общество. Поэтому эта война продолжается, скорее всего, будет продолжаться. Даже если вдруг по какой-то причине Путин решит, значит, ударить рукой под татами и сказать, что все-все-все, сейчас временное перемирие. Я, к сожалению, уверен, что ни со стороны Запада, ну, основных союзников Украины, ни тем более со стороны Украины, доверия Путину нет. Вступать с ним в долгосрочные договоренности, я думаю, что никто не будет, хотя, конечно же, нельзя исключать каких-то временных. Mm-hmm. Поэтому, чтобы закончить мысль, то есть я, если честно, не вижу, как это сейчас быстро остановится.
Да, и прогнозировать сегодня это дело совершенно неблагодарное. Мягко говоря. Хорошо, Максим, продолжая о последствиях этого года боевых действий, внутрироссийских последствиях, да, российская экономика продолжает переходить на военные рельсы, вот стремительный рост военного производства скрасил общую картину в промышленности, но мирные отрасли, так называемые, переживают резкое падение. Растут сектора с высокой долей военных компонентов. Вот, например, в 2022 году производство изделий из металла, в том числе оружия и боеприпасов, выросло на 7%. Чем может обернуться, на ваш взгляд, падение в мирных отраслях? Производство, так скажем, пушек сильно отразится на изготовлении масла?
Ну, конечно, в итоге, да. Хотя мы видим пока, что влияние вот всех процессов экономических на реальные доходы граждан, оно пока невелико. И в целом, если посмотреть на 2022 год, экономисты, которые вот проанализировали эту ситуацию, в частности, очень интересная публикация была на ресурсе Ria Russia, который редактирует Кирилл Рогов, там несколько экономистов проанализировали 2022 год и пришли к выводу, что получилась такая экономическая аномалия. Кризис должен был бы быть гораздо глубже.
И все мы признаки... помним все эти прогнозы, да, что санкции погубят экономику России уже через полгода после начала, после их введения, но вот почему-то мы не видим, год прошел, где?
Да, кризис мог быть гораздо глубже, но очень адекватные действия финансово-экономического блока правительства и также свойства, собственные свойства российской экономики, они в итоге предотвратили глубокое падение. Мы даже до сих пор не знаем одной вот такой конечной цифры, насколько я понимаю, поскольку по оценкам Всемирного банка, например, спад, экономический спад 2022 года 3,5%, Путин называл цифру 2,5%. Экономисты предлагают сравнивать, на самом деле, говорить не об этом спаде только, но о разнице, которая могла бы быть между вот этой нижней чертой спада и тем ростом, который мог бы быть, поскольку к концу 2021 года российская экономика развивалась очень хорошо, и 2022 могла пройти с очень хорошим ростом, возможно, 3, возможно, больше процентов, может быть, до 4% роста ВВП могло бы быть, если бы не было войны. При этом спад действительно оказался гораздо меньше, чем многие ожидали, даже если считать, что это 3,5%, все равно это не катастрофа. По сравнению с украинскими 40%, это, ну, это минимум. Такой, как, с каким Россия в плохие годы на самом деле сталкивалась. Произошло сразу несколько вещей, связанных, во-первых, с экспортом энергоносителей, которые не подвергались санкциям вплоть до декабря прошлого года. И да, действительно, страны Европы, ну, скажем так, страны Запада переходили, США отказались от экспорта российской нефти в одностороннем порядке раньше, значительно, в 2022 году. Но, в общем, санкции были введены в декабре на морской экспорт нефти. На санкции на газ не было вовсе, и вся ситуация происходила исключительно в взаимоотношениях России и европейских покупателей. И Россия в сентябре начала резко ограничивать подачу газа, доведя ее почти там до нуля. После этого был взорван Северный поток, о котором мы до сих пор толком не понимаем, в чем дело. Вот. И вот этот рынок России потеряла, но в течение 2022 года невероятно успешно российские нефтяные компании, прежде всего Роснефть и Лукойл, сумели перенаправить экспорт в другие страны, прежде всего Турцию, Китай и Индию, самые крупные, теперь это самые крупные покупатели российской сырой нефти. И вот благодаря этому, благодаря тому, что газ не составлял такой же доли крупной в бюджетных доходах, как нефть, несмотря на то, что газ невероятно значим, он скорее в этом случае для Европы урон был более значим, а для, в целом для бюджета эффект оказался, ну, не то что минимальным, а прошлый год оказался на самом деле очень выигрышным для России. Россия получила очень хорошие нефтегазовые доходы, выше, чем в 2021 году, процентов на 20. И в этом году это будет снижаться. Это уже можно говорить с достаточной уверенностью. Хотя понятно, что все зависит от цен на нефть. Пока мы видим, что после того, как были введены санкции в декабре, декабрь, январь и сейчас начало февраля, цена российской нефти Urals держится на сравнительно низком уровне по сравнению с прошлым, ниже $50. Значит, российские власти пытаются сейчас, ну, не пытаются, уже как бы объявили о том, что они ограничили дисконт, с которым нефть продается. Поэтому, возможно, нефть как бы для бюджета это поправит ситуацию, потому что в декабре и январе с нефтегазовыми доходами для бюджета была, в общем-то, довольно серьезная беда. Они провалились на больше, чем на 40% в декабре и там на 46% в январе.
Максим, поэтому... а можно ли сказать, что вот, ну, вот эти экономические все же процессы, да, внутри российские, они не позволят остановить боевые действия, вот эти санкции, которые сейчас 10-й пакет антироссийских санкций согласовываются, пока не согласовали. То есть от экономики, от экономического кризиса вот это все не закончится. Какие-то другие должны быть причины, правильно?
Должен быть комплекс причин. Я думаю, но опять-таки это мое мнение, мне кажется, что просто ожидать, что Россия с ограничившимися, такими урезанными нефтегазовыми доходами вдруг остановит войну, на это рассчитывать не нужно. Логика западных властей, прежде всего США, которые ведут этот процесс во многом санкционный, она такая, и это публично объявляется, она состоит в том, что нужно поставить Путина в такое, ну, власть российскую, поставить в такое положение, когда они вынуждены будут выбирать между поддержкой экономики и общества и продолжением войны. И этот выбор будет сделан на основании вот уменьшающихся доходов бюджета.
Они уже не сделали, еще не сделали такой выбор.
Ну да, но вот так рассуждает там, представитель американского казначейства. Это орган, который отвечает за управление санкциями против других стран. Вот, но ведь мы понимаем, что попытка так влиять на Путина, она, ну, как мне кажется, обречена, потому что он выбирает, продолжать ему войну или не продолжать ему войну, не потому, есть ли у него на это деньги или нет. Кроме того, ну, просто потому что деньги у него, в принципе, как он считает, есть в любом случае, несмотря на очень значительные потери, несмотря на достаточно беспрецедентные меры прошлого года, когда была заморожена значительная часть российских валютных резервов. Несмотря на это, доходы, вот опять-таки, 2022 года оказались высокими. В этом году они будут ниже. Даже если они будут ниже, там, как ожидается, на 20, там, на четверть, на 25%, возможно. И в российском бюджете увеличатся дыры, допустим. Но российские власти рассуждают совершенно не так, как власти демократических стран, для которых проблемы с бюджетом, растущий дефицит – это настоящие политические проблемы. Они приводят к тому,
у российских что, властей нет таких ограничений,
да,
просто как у
демократических. Да, да, да. То есть дефицит в 2,3% ВВП дефицит прошлого года, допустим, он мог бы быть значительным, особенно на фоне того, что было в предыдущие годы, в России давно не было дефицита. В стране Запада, ну, я не знаю, в той же Германии, которая еще совсем недавно была крупнейшим торговым партнером России, появление такого дефицита – это почти гарантированный политический кризис, это серьезная проблема. И на самом деле не исключено, что в странах Запада еще будут такие проблемы. Но в данном случае я говорю вот о чем, что для западной экономики, для тех же США, там, когда рост на цен на бензин представляет собой политическую проблему, они так и рассуждают. Они думают, что если ограничить доходы бюджета, возможности правительства реагировать на экономические вызовы, то это правительство остановит войну. Но это совсем другая история. Это в США так, ну и в Германии так. Ну, хотя про США лучше оставить в сторону, потому что они ведут войны, несмотря на это. Как бы они умеют делать это изолированно от экономической ситуации.
То есть изначально в Германии, те, кто вводит санкции, они в заблуждении находятся.
Да, да, в Германии, в Нидерландах, в Италии. Ситуация с бюджетом, социальными гарантиями для граждан, она имеет первостепенное политическое значение и влияет на решение правительства. В России это не так. Ситуация с социальным обеспечением, с гарантиями граждан, даже уровнем жизни, она не имеет политического значения такого же уровня. Российское правительство умеет все это забивать с помощью пропаганды, с помощью других средств влияния, раздачи денег перед выборами и так далее. Поэтому ограничение доходов, когда западники думают, что если они ограничат, даже если они смогут существенно ограничить, даже если это получится, они, увы, не смогут повлиять на изменить поведение политического агента. А именно это есть вообще-то корневая изначальная...
Максим, ну давайте посмотрим. Вот смотрите, да, они вводят вот уже 10-й пакет санкций. А что оказывается? Почему вот, например, 10-й пакет до сих пор не согласовали? Потому что возникли разногласия у тех, кто эти санкции вводит, из-за потребности в синтетическом каучуке. Да? А я на минуточку скажу, что Россия ежегодно зарабатывает на нем миллиарды долларов. Такой внушительный доход, наверное, часть его все-таки идет на финансирование военно-промышленного сектора страны, да, и, ну, почему-то западные страны не сжигают вот так все мосты, они, значит, сидят и думают, блин, вот каучук нам нужен. Росатом российский, который играет огромную роль, важнейшую роль в атомной промышленности всего мира, да, тоже продолжает работать, Россия тоже продолжает зарабатывать огромные деньги на этом. Если действительно вот такие огромные дыры остаются, то о чем и говорить? Запад что, не так хочет, чтобы, значит, их санкции действительно привели к какому-то эффекту, какой-то цели, которую они ставят перед собой. Что-то странное.
Логика, ну смотрите, да, вы все верно говорите. Росатом, судя по всему, будет выведен снова из-под санкций. Дискуссия началась, но кажется, его не будет в этом пакете. Потому что, в частности, потому что в Венгрии, для Венгрии, Венгрия член Евросоюза, Росатом обеспечивает атомную энергетику Венгрии топливом, а атомная энергетика в Венгрии очень значима. Там до половины, ну, как бы это одна из немногих стран Евросоюза, где очень значима генерация атомная, так же, как во Франции. Просто Франция менее зависит от именно России, а вот Венгрия...
США пользуются российским ядерным топливом, да?
Да. Ну и вообще много кто пользуется и топливом, и огромное количество станций на самом деле строится в мире. В Турции строится... Ну, Росатом работает вот сейчас вне всяких санкций, и в прошлом году... Прибыли компании выросли значительно.
Вы знаете, никто не призывает к новым санкциям против России. Просто вот интересно поведение западных стран.
Да, ну вот смотрите, такие большие все правильно. Там же есть, ну, есть огромный перечень, на самом деле, российского экспорта, который совершенно вне санкций. Это и металлы, это никель, палладий, алюминий. Все это вне санкций. Возможно, а есть еще золото, алмазы. Возможно, что ограничения будут, но пока этих ограничений нет. Сравнительно с нефтью и нефтепродуктами, эти цифры не гигантские для российского бюджета, но сложные вместе все-таки довольно значительные. Логика западных правительств на самом деле понятна. Они решают свою проблему прежде всего, потому что у них есть избиратели. Они решают свою проблему. Они... имея дело с российской нефтью, нефтепродуктами и газом, прежде всего стремились добиться того, чтобы цены не взлетели, чтобы Россия не смогла устроить нефтяной или газовый шок такой, какой устроила Саудовская Аравия в 70-е годы, в 1973-74 году для США, Британии, ФРГ и других стран, когда на Западе был настоящий кризис, были очереди за бензином, были демонстрации, протесты, правительства менялись. Вот. Путин хотел устроить что-то такое. Это достаточно бесспорно, он сам, в общем, об этом говорил. И это не получилось. И именно с этим боролись прежде всего западные политики, потому что прежде всего они хотели... не допустить дестабилизации у себя, в своих странах. Именно поэтому доходы, нефтегазовые доходы и другие экспортные доходы России, по сути, не были ограничены до сих пор. То есть на словах говорится очень много о том, чтобы ограничить бюджетные поступления России, чтобы не дать Путину финансировать войну. Но в действительности, на самом деле, западные правительства решают другую задачу. Они пытаются не допустить воздействия российского воздействия через рынки, воздействия на свои экономики и на свои общества. Это главное. вторая цель, действительно, конечно, они хотели бы ограничить доходы российского бюджета, но просто если сделать это в одну секунду, если бы сразу вывести с рынка огромные объемы нефти, нефтепродуктов, ну, с газом Путин справился сам, а просто сам их ограничил, чем как бы, ну, выстрелил себе в ногу, по сути. Но вот с нефтью и нефтегазом все получилось на самом деле для России гораздо выгоднее, чем могло бы быть, именно из-за этой позиции. То есть это как бы две составляющих вот этого давления на Россию. Не допустить возможности России повлиять, создать кризис на Западе, прежде всего в крупных экономиках Германии, Франции, Италии, Нидерландах, такие, которые определяют экономическое благосостояние всего Евросоюза. Ну и в США, конечно, потому что и на США это могло бы сказаться. Вот. Это прежде всего не допустить. А второе – уже ограничить доходы. Конечно, они будут пытаться делать это в дальнейшем, и в этом году будут пытаться это делать, но все равно приоритет остается не допустить резкого взлета цен. Именно поэтому был введен этот потолок цен, поскольку он, по сути, выводит российскую нефть из-под санкций, он позволяет ее продавать где угодно, просто там по определенной цене, меньше, вот, чем как бы, вот как нарисовали, вот так вот будет, как бы 60, да. А на самом деле там все сложно, но мы видим, что результаты для российского бюджета уже есть, они негативные. То есть какое-то, значит, это вот давление, оно сказывается, но оно будет долго. То есть как бы вот сумма того, что я пытаюсь сказать, наверное, в том, что пытаться чисто экономическими мерами воздействовать на Путина и очень быстро добиться от него окончания войны не получится, к сожалению.
А какие по сумме есть инструменты этих... еще у Запада?
По сути, по сумме этих, да, по сумме этих факторов, потому что санкции так устроены, что они прежде всего направлены против кризиса, чтобы не допустить кризиса на Западе, а уже у России и война с Украиной это как бы второй. Как это вслух никто не скажет, но, увы, это так. И в том, что российское государство так устроено, и Путин так устроен, что он будет собирать деньги все равно, даже если у него отрезать очень много от нефтегазового части бюджета, он все равно будет, сейчас уже объявлены, да, будущие поборы с коммерческих компаний, поэтому это будет происходить.
Совершенно... Песков говорит добровольные, это важно.
Да, ну естественно, конечно, да, конечно, они будут добровольные, да. Ну вот, то есть как бы вот по сумме этих причин просто чисто экономически взять, надавить на Путина, добиться от него окончания войны, увы, не получится, уж точно в этом году не получится. Другие.
Ну, хорошо, инструменты какие, факторы, да? Какие
другие
есть еще
инструменты? Другие факторы это. Ну как, это российское общество, и Кремль это понимает, поэтому так осторожно ведется эта мобилизация. Вообще она какая-то, вот то, что сейчас происходит, это уже какая-то, мне кажется, какая-то тайная мобилизация, которую очень плохо видно, и они пытаются там частично заместить ее с помощью заключенных, это работает все хуже. И как бы разбросать по стране этот набор так, чтобы как бы не было одной точки сосредоточения. Вот. И, видимо, они там пытаются как-то наращивать, там, готовить военнослужащих лучше, так, чтобы они действовали лучше. Пока ничего из этого не работает. И как бы, если меня спросить, то мне кажется, что по-настоящему только российское общество может в итоге.
То есть, Максим, подытожив, у нас просто мало времени, да, нет больше инструментов. Вот экономические санкции, они в первую очередь направлены на экономику самих стран, которые вводят эти санкции на восстановление, на вот это вот, чтобы пережить кризис, да, или подавить его. А других инструментов нет.
Ну,
вот нет, видите, вот Шольц сейчас на Мюнхенской конференции призвал союзников поставить боевые танки Украине. Ну вот это же тоже способ их, западный способ давления,
да,
на Россию.
Видите, там тоже есть двойственность в этом отношении. Видите, игра состоит в том, что Есть две позиции, опять-таки, так же, как с санкциями. По отношению к войне есть две позиции. Не дать Путину выиграть, не дать России выиграть и победить Россию. Во-первых, надо еще определить, что это такое, и то, и другое. Но очень много говорится о том, что нужно победить. И когда, естественно, когда украинцы, украинские политики выступают на конференциях в мире, обращаются к коллегам из парламентов и так далее, президентам других стран, да, все слушают внимательно, говорят, да, конечно, Зеленский всегда говорит, другие украинские политики говорят о том, что их задача победить Россию, добиться полного вывода войск и так далее. Все кивают. Но в действительности политика, которая реализуется, это не дать России выиграть. Это немножко разные вещи. И здесь в этом уравнении значительную роль играет ядерное оружие. Это когда говорят о том, чтобы не допустить недопустить эскалации со стороны России, то говорят именно об этом в частности. То есть призрак ядерного оружия, хотя в последнее время упоминается оно реже, призрак этот летает над ситуацией, над войной. И поэтому, ну еще там по разным причинам, но западные политики очень сдержанно оказывают помощь, очень сдержанно, ну как, на самом деле помощи много, да, но для победы...
это не выглядит сдержанно, как это? Ну, да,
если вы поговорите с украинцами, вы увидите, да, что интенсивность этой войны такова, что здесь все экстраординарно, все. Эти тысячи раундов, которые выпускаются каждый день, 5-10 тысяч с одной и с другой стороны, такой интенсивности боевых действий Европа вообще не знала с 1945 года. Это какое-то полное безумие. И для этого нужны очень, ну, серьезные поставки в Украину. Эти поставки сдерживаются, потому что именно из-за этой позиции, из-за того, что не допустить победы Путина. Это, да, с этим все согласны. Почти нет никого, кто был бы против. Да, все согласны. А вот победы над ним боятся и из-за ядерного оружия, и из-за дезинтеграции, возможно. Потому что вот этот сценарий дезинтеграции России тоже никому не нравится. Хотя есть влиятельные люди, которые говорят о том, что было бы хорошо, если бы Россия там распалась на части. И такие есть люди, естественно, в Украине, но есть и в других странах, и в самой России даже. Но этого на самом деле на Западе опасаются, потому что непредсказуемые последствия, ядерная держава, опять-таки, мы не хотим получить там...
Ну вот как это было в ситуации с Советским Союзом, да, когда целую опасались...
Кучу, да, да, мы не хотим получить целую кучу непонятных новых квази-государств, которые каждый будет представлять собой опасность. Поэтому на самом деле это очень, опять-таки, сложное уравнение. Так как они с санкциями решают сложные уравнения, так и здесь. Так что ожидать, что вот прям вот быстро увеличат поставки, не стоит. И, ну, как интересно то, что, например, вот сейчас на Мюнхенской конференции, которая прямо сейчас проходит, там же, в том месте, в то же время, где всегда, каждый год появлялся Сергей Лавров, российский министр иностранных дел, там теперь Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский.
А вот, кстати, Максим, да, я прошу прощения, что перебиваю. Вот это очень интересно, ведь это еще один способ давления Запада на Россию. Запад делает ставку на оппозицию, он не приглашает официальных представителей официальных российских властей, он приглашает Ходорковского, он приглашает Каспарова. Ходорковский там собирается, может, уже он это сделал, выступить планом развития России постпутинской. Вот это вот тоже инструмент такой борьбы с Россией?
Ну, да, конечно, да, конечно. Это способ показать, кого западный мир готов сегодня слушать от России. Они как могли подобрали состав делегации. Я очень рад, например, что там есть Ирина Щербакова из «Мемориала», Жанна Немцова. Это как бы дает такой вот некоторый стереовид ситуации российского общества, то есть что там не только есть люди вот такие сугубо политические, как Гарри Кимович и Михаил Борисович Ходорковский, но есть и представители российского, заметные, очень значимые представители российского гражданского общества и женщины, что тоже, между прочим, очень важно. И это хорошо, что это происходит. То, что Каспаров и Ходорковский говорят, они опубликовали текст в журнале Foreign Affairs, то есть более-менее понятно, что они там говорят. Они говорят о том, что как раз отвечая на эту дилемму Запада, на эту дилемму, можно сказать, что это в некотором роде дилемма, вариант дилеммы безопасности, которая существует в международных отношениях. Так вот, они говорят о том, что нельзя бояться поражения Путина. Вот они отвечают на это, на этот вопрос. Запад боится поражения Путина, потому что...
Ну, вы знаете,
что...
на самом деле они не отвечают на этот вопрос. Ведь они вот итог нам, да, они итог говорят, вот поражение Путина. А что как к этому итогу подойти Западу, да, и что Запад, какое противодействие он встретит на пути к этому, эти люди почему-то не говорят.
Ну, в общем, кажется. Просто вот это та позиция, которую, я уверен, так или иначе там звучит, и они ее уже опубликовали несколько раз. Я думаю, что между ними там есть различия известные, но вот и Ходорковский, и Каспаров выступают там за такую достаточно радикальную перемены в России. Я так понимаю, что Ходорковский менее радикальный, то есть он все-таки смотрит на Россию как целое и видит возможность для создания в России парламентской республики и высокой степени федерализации. Вот. И эти все как бы вот мысли, они такие, что о них даже и спорить ты не станешь. На самом деле наши внутренние ситуация, внутренняя российская ситуация такова, что действительно кто будет спорить с тем, что России нужно больше федерализации? Все регионы будут за. А кто будет спорить с тем, что люди должны представлять действительные интересы граждан в парламенте и там, защищать их? Ну, кто будет спорить? Конечно, да. Вопрос на самом деле не в этом. Я думаю, что большинство людей согласятся и на парламентаризации, так сказать, и на федерализации российского государства в будущем. Я думаю, кто будет спорить? Очень мало кто будет спорить. Вопрос в том, как к этому прийти. Это всегда самый большой вопрос. Все переходы, все кризисы режима, особенно таких плохих, трудных, у которых гигантская проблема сам переход власти, вот все эти кризисы, ну, большинство из них заканчивались новыми проблемами. Да, они могли...
Максим, а скажите, а как вы думаете, это правильно или нет, что Запад не делает ставку, ну, во всяком случае, публично, да, может, где-то там все-таки есть подобные планы, не делает ставку на группы внутри действующей политической элиты России? Ведь Владимира Путина окружают многие люди, вот их всех сразу, как говорится, Запад отбрасывает подальше и на них никаких расчетов не строит. Вот это правильно или нет? Или все же стоило бы, ведь мы помним Горбачева в Советском Союзе, выходца из системы, человек, который пришел и изменил Советский Союз, изменил мир, фактически закончив холодную войну, за что и получил Нобелевскую премию мира. Вот, может быть, стоило бы делать ставки на таких людей, выходцев из системы, которые могли бы по мягкому пути пойти?
Я уверен, это бесконечно обсуждается. Я даже знаю о таких дискуссиях когда-то. Я думаю, что не публично уж это точно обсуждалось много раз. Но это тот сценарий, о котором Путин знает гораздо лучше, чем знает в Вашингтоне, и занимает заранее оборонительную позицию. Я думаю, что именно с этим связано то, что странное поведение таких людей, как Медведев, какой-нибудь Кадыров, то есть люди либо молчат, либо, если публично высказываются, то вот так, как Медведев. Именно потому, что потенциально так уж получилось, что поскольку Медведев засветился в свое время уже много лет назад, как чуть ли не возможная либеральная альтернатива Путину, Но ведь на Западе изменения медленно происходят. Кроме того, никто в деталях изучать Россию не интересуется. Да, но это, ну, нужно тоже понимать, что США имеет дело с двумя сотнями стран в мире. Ну, конечно, из них...
Нет, но есть там, такие есть институты, несколько... как институт Кеннона, например, американский.
Несколько
нет,
значим...
изучают все же. Ну, как
это? Да, изучают. Но есть, конечно, некоторое количество значимых стран. Но, поверьте, Китай, например, для США гораздо более значимая проблема. Несмотря на все, что происходит с Россией, Китай гораздо более значимая. Есть еще много других. Ну, так вот, я просто к тому, что... Но они не будут входить в детали. И там где-то у кого-то зарегистрировалось в голове, да, что вот Медведев когда-то там был либералом. Понятно, что это просто, я гарантирую, что могло прийти кому-то в голову в Вашингтоне, что а давайте-ка попробуем, сделаем ставку на Медведева. Ага.
Вспомнить только, как Барак Обама писал в своей автобиографии про Медведева.
Да, 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 да. Я просто, это я уверен, я даже не знаю, естественно, не имею никакого доступа ни к чему, я просто в этом уверен. И понятно, что Путин тоже про это понимает. Более того, я уверен, что ему могли в папке что-нибудь такое принести. И Медведев знает, что Путину принесли что-то такое в папке. Поэтому Медведев ведет себя так. Потому что он показывает, что нет-нет-нет, ничего подобного. То есть он, это самосохранение.
Да, теория красивая, действительно, вдруг правда. Кто его знает? Максим Трудолюбов, журналист, был сегодня с особым мнением в одноименной программе на «Живом гвозде» и «Эхе». Сразу после нас замечательный Сергей Бунтман в программе «Слух и эхо» будет отвечать на ваши вопросы, поэтому оставайтесь и, как говорят на телевидении, не переключайтесь. Спасибо.
Счастливо.
До свидания.